друзья. Продолжает свою работу в прямом эфире православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас в нашем эфире постоянная рубрика «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии Алексея Александровича Зыкова, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, мы с вами прошлую нашу беседу закончили на такой немного интригующей ноте, пообещав рассказать слушателям, какое решение примет наше законодательное собрание в отношении как раз детей войны. Вот вы были, пришли к нам с заседания в прошлый раз, собрание.
Между прочим, это было интересное такое необычное заседание, и информация о нем, как ни мы не ожидали даже, разнесется по многим каналам России. И даже мне сказали, что видели за рубежом, ну, там мои знакомые. Это любопытная вещь. Как мы вот напомним, 29 января, как раз в день нашей вот очередной встречи с вами, радиослушатели, был вот наш выход в эфир. И я тогда рассказывал, что мы ждем, какие результаты там будут и прочее. Но в данном случае мы провели акцию, и эта акция наделала много шума. Какая акция? Мы прямо в законодательное собрание, в здание, на шестой этаж, пришли 10 человек, ну, я 11-й, вот, и сделали типа пикета с тремя плакатами, обращение, которое в добром тоне, в адрес депутатов Законодательного собрания области. Ну и 7 фотографий погибших в годы войны, отцов преимущественно, тех, которые представляли эту нашу хорошую компанию. Ну и там, конечно, было неожиданно, появлялись милиция вначале малых чинов, потом средних чинов, потом уже полковник полиции, извините, не милиции нынче. Вот. Они все выясняли, на каком основании, как мы проникли туда и почему мы тут пикетируем. А что было-то? После зимних каникул у депутатов как раз первое заседание областной думы, и они должны были рассматривать проекты закона, и в частности там 14-м, по-моему, вопросом или 13-м, вопрос о статусе детей войны, ну и о социальной поддержке детей периода войны в наше время. Вот это было. Ну и, конечно, интересовало полицию, как мы тут не нарушаем ли, говорят, не положено. Вот, ну, показали им закон о том, что не положено, но только на прилегающей территории к этим правительственным учреждениям, законодательному собранию и прочее. А внутри нету такой строчки в законе, что нельзя. Поэтому мы вполне в рамках закона, ну, видимо, эту такую вот лазейку учтут наши славные законодатели и где-то там примут закон, ограничивающий и этот канал взаимодействия, так сказать, слез ветеранских, слез детей войны в отношении того, чтобы увидели это некоторые из депутатов. Некоторые депутаты нас поддерживают, а большая часть, к сожалению, не поддержали. Ну, потом было заседание этой думы, они отложили, вот, но будем продолжать бороться. То есть, пока закон так и не принят. Ну, ссылаются на недостаток средств, естественно, средства уходят на другие нужды, ремонт уже свежепостроенного выставочного комплекса около аэропорта Кольцова, вот туда уже снова требуется. В общем, понятно, куда можно рассовать эти дела. Я бы еще что хотел сказать, пользуясь тем, что радиослушатели сейчас вот некоторые, наверное, на иголках, кто-то на работу, кто-то к внукам, кто куда. Хочу сказать, что мы, наверное, будем, ну, раза два, если удастся, и три раза напоминать свой адрес, чтобы люди знали, куда обращаться. Потому что мне так сказали, говорят, мы не успеваем до конца или чем-то отвлекаемся, поэтому не знаем. Так вот, на всякий случай, уважаемые радиослушатели, запишите, возьмите ручку, карандаш, будет какая-то информация, так чтобы можно было записать, что вас это интересует. Наш адрес для переписки, для писем, это индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41. Я повторю, индекс 620.075, Екатеринбург, а я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и, конечно, просьба большая, указывайте свой номер телефона, чтобы можно было с вами вживую связаться, не по письмам. Это первое. Тоже интересный момент. 2 февраля. Мы тоже считаем, что нельзя упускать вот наше мнение об этом деле, что и как. 2 февраля страна праздновала, ну и, наверное, в мире тоже как-то отмечалось. Это 70-летие Сталинградской битвы. Конечно, великое дело, что и говорить, но интересный момент такой я бы заметил. Как-то не совпадает. Вернее, совпадает, но не во всем. Официальная оценка и официальное, так сказать, трактование вот в данном случае результатов войны в целом и Сталинградской битвы в частности. В чем нету, так сказать, полного соприкосновения или единого подхода вот по поводу вот войны официальной и неофициальной. А именно, когда мы посмотрели, ну вот я посмотрел, и мне потом позвонили, говорит, ты обратил внимание? Я говорю, да, обратил. Официальные поздравления с 70-летием победы в Сталинградской битве ни слова не содержат о том, что тут надо как-то вспомнить о погибших. Только одно живое. Это хорошо, говорю, в этом мы совпадаем, что надо поминать и воздавать должное живым участникам войны, которые принимали участие в Сталинградской битве. Но кто там был ранен, кто тем более погиб вот в Сталинградской битве, об этих ни слова в официальном представлении. То же самое и, я бы хотел сказать, в целом о войне. Так сказать, проскальзывает, никуда не денешься. Народное представление, вроде как она должна совпадать с общей, ничего подобного. Общая точка зрения, официальная, не во всем совпадает, и вот уже 70 лет не совпадает с народной. Я имею в виду что? Когда говорят и о победе в Великой Отечественной войне, и вот в Сталинградской битве, там других, говорят о массовом героизме и прочее. Но ведь массовый героизм, если это героизм, он должен был быть официально это подмечен, хоть какой-то там наградой. К примеру, награда за оборону Сталинграда должна бы быть не обходить погибших-то в Сталинградской битве. А нет, ни один, я прямо заявляю, ни один из погибших не был удостоен, именно погибших в Сталинградскую битву имеется в виду, не был удостоен вот этой медали за победу, за оборону Сталинграда.
А ведь там, по-моему, больше миллиона погибло именно в Сталинградской битве.
Там больше миллиона, больше, чем немцев погибло в той битве. Вот в том-то и дело. Ну вот у меня тут есть, как это выглядит, бумага красиво оформлена, это живым участникам, которые, слава богу, миновала их, так сказать, смерть в этом плане, в целом войне и в Сталинградской битве. Они были удостоены удостоверения о, так сказать, участнике Сталинградской битвы. А те, которые погибли, ничем не отмечены. И говорю, особенно обидно, что, значит, официальное поздравление в области, ни слова ни о погибших, ни о чем. Это вот официальная точка зрения, никуда не денешься. И в целом, говорю, когда вот так вот смотришь на эти дела, как-то буквально недавно у нас такая встреча состоялась с молодежью, и я был сильно поражен. Ну, это 6 февраля уже, так сказать, там было... Встреча по поводу того, переименовывать или не переименовывать Волгоград в Сталинград. И меня поразило, что молодежь эта пришла спаяна, много людей пришлось этим организаторам даже говорить, куда-куда, мы же тут можем, не можем всех вместить. И эта молодежь была как раз просталински настроенная. Удивительно. Я никак не думал, что так много может быть вот мыслящих. И в моем выступлении там просквозила такая нотка, говорю, удивительный момент, что вот молодежь, я смотрю, которые сейчас вот представляют, это начитанная молодежь, как вижу по высказываниям, по тому, как они могут говорить, и их подход к этому вопросу во многом совпадает с теми людьми моего возраста и старше, которые уже, извините, немножко выживают из ума. У них тот же самый подход И та же самая конечная идея, что надо снова возвращаться к Сталинграду и к сталинским нормам. Я говорю, очень поразительно. Хотя вот тоже вопрос положим, воздавать должное или нет, ведь почему не награждали? Почему союзники наши по борьбе с фашизмом, это Канада, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, много стран, которые это делали, они сразу же награждали своих, если там, положим, погиб, первым делом это и сообщалось, и вручались награды семье. А тут нет. Почему? А потому что пропаганда была так поставлена, а что вдруг он без вести пропал? А без вести пропал по советским подходам, надо считать худшее, к сожалению, в нашей стране. Не предполагать, что он вот такая ситуация сложилась. Нет, предполагай, подозревай в худшем. Может, он перебежал, может, он что-то такое вот сделал. Это вот такой вот подлейший подход к своим солдатам, он, к сожалению, был действенным. И, к сожалению, вот этими нормами, от этих норм, точнее, еще не отошли и в наше время. Потому что, когда вот мы решаем, ставим вопрос уже 15, если не 17 лет, что надо бы посмертно наградить погибших, без вести пропавших, попавших не по своей вине в плен и там умерших, чтобы их наградить, чтобы какая-то была эстафета в семьях достойного отношения к памяти и к государству в том числе, пусть даже тому. Ведь если бы было доброе отношение к людям, доброе отношение к воинам, защитникам Отечества, то, возможно, и не рухнул бы наш глиняный Советский Союз. Но сама идеология себя, как говорится, съела и истребила, чего уж тут говорить. Это вот такие моменты. И даже вспоминается вот тоже в строку вот с этим делом, если говорить. С давних времен, люди, наверное, вспоминают, на памятниках советских времен, где вот погибшим и прочее написано такое. «Вечная слава героям, павшим в защите там Родины». Ну, такие вот слова. Мы это считаем обычным. Обычная фраза, никуда не денешься, так оно вроде бы и должно писать. Но когда я вспоминаю в школе об этом, вот как-то заикнулись, ну, такой вот был разговор, нам историк Федор Федорович, он сказал, говорит, вы тут расширительно не толкуете, ведь написано «Вечная слава героям павшим», а не просто там «Вечная слава павшим в боях». И нам как по мозгам. Не сразу, а через несколько лет до меня, например, дошло, что тут имелось в виду, что так вот просто каждого, кто погиб, нельзя причислять к тем, кому слава и вечная. Тут только те, кого кто-то там официально назовет героем. И вот это до сих пор идет до наших времен. Никто не задумывается над этой фальшью. Красивая фальшь. То же самое, как, положим, из этого разряда фраз «Ничто не забыт, никто не забыт», ведь это тоже фальшивое дело. Вся история вот даже моей поисковой деятельности и работы показывает, что как раз в большинстве своем забытый подвиг, забытые и люди, которые отдали жизнь за вот эту единую победу. Кого-то чтят, кого-то так газетно делают благополучным, правильным, красивеньким. На самом деле это вот все вот с этим связано. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы официальная линия была более человечной, более народной, более совпадающей с мнением народа. То, что многие заблуждаются, считают, что вот как вот они считают, что массовый героизм и все такое, что вроде бы так оно и есть. Ничего подобного, к сожалению. Так что вот такое. Ну, там переименовать Волгоград, Сталинград. Ясно, кто-то в большинстве, слава богу, против. В этом плане. Но некоторые считают, ну давайте хотя бы на недельку до второго назовем мы по-другому, что-то прямо чуть ли не из такой песенки надо петь. Вот такие дела. Хотелось бы перейти к письмам, к обращениям. И начну я как раз вот с этого. Ко мне обратилась Гречановская Ольга Петровна, ну и ее сестра Татьяна Петровна Колобова, она заинтересовалась чем? Что у них отец был участником войны. И говорит, он вот ну, показали мне эту орденскую книжку, вот, кто чем вот он награжден. Он был лейтенантом, технарем на фронте-то, командир взвода технического хозяйственного обеспечения, техник-лейтенант, вот, ремонтной базы, подвижной, 110-й подвижной ремонтной базы. Вот это я уже тут нашел, у них этих сведений нет. И он пришел с фронта и умер 64 лет от роду, когда, значит, в 76-м году. Естественно, основные там награды, юбилейные и прочее, начали обильно выдавать уже после вот этого периода. А 76-й он захватил только 30-летие, так сказать, вот этой победы. Так что интересный момент. А сведений, за что он был награжден и прочее, нет у них. Это, кстати, я радиослушателям хочу рассказать коротко, что, положим, те, которые были награждены орденами, они, как правило, не читали и не могли читать, за что их представляли к награждению. Это не согласовывали с награждаемыми, мало ли там чего, выйдет, не выйдет. Вот, поэтому они многие четко не знали, что и как. Ну и родственники, соответственно, не знают. И поэтому вот то, что мы с вами говорим, это будет интересно и для слушателей, и, полагаю, для семьи воина Колобова Петра Александровича. И вот я смотрю, это, значит, Ольга Петровна Гайчиновская и Татьяна Петровна, они из Екатеринбурга. Вот тоже интересный момент. Три награды боевых у него. Это за боевые заслуги, тут номер указан. Орден Красной Звезды, это хороший орден, так сказать. Ну, многие знают его, как он выглядит. И Орден Отечественной войны второй степени. Сразу еще раз повторюсь, что это Отечественные войны, выданные в годы войны, в 40-е, а не 85-го года, когда юбилейные ордена Отечественной войны выдали всем-всем участникам войны. Не за конкретные подвиги, а вот за то, что там, во-первых, дожили до 85-го года, слава богу, вот только их отметили, кто погиб, тому опять-таки забыли. Ни медали, ни это вот ордена, всем живым участникам за участие в войне, боевых там или где-то вот по обеспечению, неважно, все они участвовали в этом деле и вот были награждены. А он награжден был вот этими тремя орденами в годы войны, за военные подвиги и за военную доблесть, так сказать, в тот период. И вот я посмотрю, все три награды не буду читать, но вот наградной лист Колобова Петра Александровича, техника лейтенанта, значит, я хотел бы зачитать отдельные фразы, за что он был представлен. Его рембаза, который он, значит, возглавлял ее, отремонтирована до 300 боевых машин. Разве это не заслуга? И вот эти три его боевых награды связаны как раз вот с этой громадной большой нужной работой по восстановлению танков, по восстановлению бронемашин, по восстановлению автомобилей, на которых подвозили там от снарядов до людей и людей назад раненых в сторону госпиталей. Вот что такое его конкретные награды. Вот я говорю, почему бы, положим, здесь, ну, не отметить и тех, я уж претензию в воздух, конкретно командованию не указываю, но тоже, как говорится, прямых указаний в директивах по представлению к боевым наградам Министерства обороны, там, НКВД, там разные части были, не было, что вот не представлять погибших. Но вот так вот как-то сложилось у нас, что давайте кому лучше, как, кто вот воюет, выделялась определенная квота наград. Не так, чтобы, положим, сколько можете, столько и мы вручим, сколько можете представить, столько мы и будем выдавать. Нет, там все были квоты. Квоты на такие-то награды, квоты на эти количества. Вот они укладывались, кому давать, погибшим или, положим, живым. Иногда представляли человека к боевой награде, все нормально. А к следующему, так сказать, бою или после следующего боя, он уже представление есть на него, он погибал. Вот тогда на удачу если кто-то там удосуживался сообщить семье или что-то, что вот представлен к боевой награде, могли. А то сейчас многие тонны, если в весе брать, вот этих боевых наград, так и не вручены семьям погибших воинов. Это как раз говорит о чем? Сил, думаете, не хватило? Да нет, хватало сил. Положим, где-то отдельных вылавливали людей, чтобы там где-то что-то такое прицепить, найти и арестовать, там прочее, это у них находились силы. А чтобы вот здесь вот за подвиги конкретные, за погибшего, кому-то побеспокоиться и выдать это семье, это уже, как говорится, так, на любителя, да и вообще мало кто искал. И потом, конечно, придумали красивый термин такой. Помните наверняка, награда нашла героя. Какого героя? Который, положим, 60-70 лет никуда не скрывался, из этого села был призван, в это же село вернулся, никуда он не скрывался, не то что, положим, слушайте, там вроде тебе орден светит, документы, ой, рвану-ка я в другое место, чтобы мне это самое, меня она не нашла. Такого абсурда не было, просто никто не искал, но красиво всегда все объяснялось. И, на мой взгляд, оскорбительно даже, что через столько лет никто не искал. Вот такого рода эти у нас награды. Письмо от Рахиля Мансуровны Чесалина из Екатеринбурга, улица Юмашева. Вот она написала, причем, я скажу, поздновато несколько. То есть тогда, когда мы проводили сбор сведений или сбор реплик, сбор откликов на мою статью по поводу, от 1 октября прошлого года, по поводу того, как люди отнесутся к проекту закона, вот о том, что мы вот в самом начале сегодняшней передачи говорили, проекту закона, о детях войны, о социальной поддержке детей войны. Вот она там написала. Такая ее побудительный мотив, чтобы написать к нам. В Думе будет рассматриваться вопрос, это пишет она, о детях войны. Хочу высказать свое мнение. Если будет принят закон, то предусматриваться будут льготы, но кто уже своим честным трудом заработал льготы, их закон обойдет. Ну, помните, я об этом как раз вот рассказывал, вот мои комментарии уже даю, что там странная такая норма содержалась в проекте закона. Вот. Но сейчас от нее вот отошли, и будет это уже другой, поэтому я на этом бы не стал дальше задерживаться. Но самое интересное, она пишет о себе. То, что вот, кстати, уважаемые радиослушатели, если вы надумаете, я вас жду и думаю, что вы откликнетесь на это дело. Писать мне надо будет по адресу, я уж тут отвлекаюсь, адрес запишите. Индекс 620-075, Екатеринбург, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Так вот, значит, вот она пишет о себе. Война застала в бедной деревне. Отец оставил четверых детей раздетыми, разутыми, но с коровой, раздетыми, разутыми. Действительно, хорошо не жили и до войны. Нищета, она вот особенно сказывается в фотографиях того времени. Толком нету одежды ни у отцов, ни у матерей. Дети полураздеты в этих самых в резиновых калошах, вот буквально недавно, вот когда мы делали пикет. Одна фотография такая семейная, довоенная. Вот, в резиновых калошах, другой обуви у детей нету. Подерганное такое платьишко. Ну, вот так. О себе пишет она. Я старшая в семье. Из 9 лет наравне с матерью трудилась в колхозе. Гектарами пропалывала хлебные поля. Как созрел хлеб, вручную жала, вязала в снопы, носила их в сток и так далее. А с 12 лет запрягала корову, пахала колхозные поля, на ней же возила солому, дрова и так далее. В то же время училась в школе. Кстати, чернила были обыкновенная сажа и из печки. вместо тетради, вот эта деталь очень удивительная, вместо тетрали были тома Ленина из библиотеки местной и писали между строчек. Ручки, перо, привязанные к ней, к палочке. И вот уже с 12 лет плела лапти, за них платили, и чтобы прокормить семью. Их, эти лапти-то, принимало государство взамен на соль, муку. Насколько я знаю, трудовая армия в годы войны была обута в лапти. Но, конечно, я не исключаю такого дела. Вот такие воспоминания тоже от других вижу, что лапти были. Но что вот это вот плели дети и прочее, это удивительно. Питались весной и летом травами, корень лопуха, лебеда, крапива, кора дуба. Ну вот кора дуба это совсем уж неожиданно. Остальное-то я пробовал сам, и крапиву, и прочее. Это я ж тут как современник этой вот как раз Чесалиной Рахили Мансуровны. Картошка была на счету. Весной садили ее глазками на тоненьких очистках. Это вот вырезанные места, откуда может пойти корешок, чтобы дальше прижиться в земле и дать, так сказать, ход новой картошке. Вот такие глазки. Вот, хотя была корова, дети не видели ни молока, ни масла, так как от нее надо было платить налоги. Сколько-то килограмм масла, и замещали этим молоком шерсть овечью, яйца, если в хозяйстве не было ни овец, ни кур. Детям оставался только сыворотка после сепаратора. Кроме всего, сколько было связано рукавиц, засушено, сколько было килограмм картошки для посылки на фронт. Вот так все годы войны. Сами пухли от голода, и у нас умер единственный брат младший. Мы, девочки, остались живы. Все не описать, думаю, что и читать-то не будете. Нет уж, уважаемые Рахиля, мы читаем это с большим интересом. Удовольствие не назовешь, но интерес есть. Тем более, что это по-человечески все верно написано. «За ими плечами, — пишет она, — 47 лет трудового стажа, с небольшим перерывом». И вот тут вот я хотел бы сказать уважаемым радиослушателям, вот как все-таки по-разному складывалась жизнь у многих. И вот она пишет: 5 лет детского дома. Я ему, детскому дому, благодарна. Помог мне получить высшее образование. Тоже не так-то было с учебой. С 10 класса по 3 курс болела малярией, пользовалась русско-башкирским словарем, но уже на 5-6 курсах получала повышенную стипендию 25-27 рублей. Ну, мои сверстники понимают, что это за деньги, что это за стипа, стипендия. Я сам вот учился в Уральском политехническом институте и помню, что не гуманитарную специальность выбрал, а техническую, хотя меня влекло и то, и другое, надо сказать. И до сих пор это увлекает и та, и другая стезя. Но пошел я в УПИ, потому что там стипендия была повыше, чем 25-27 рублей. Ну и дальше продолжаю чтение. И работала, обслуживала детские вызова, а их было столько, что особенно зимой, ну, как я понимаю, она врачом работала. Весной приходилось ночевать на квартире последнего вызова. Утром снова в институт. Я себя считаю тоже победителем. Могла же бросить все и идти на любую работу без специальности. А вот нет. После института тоже не ходила по асфальту. Трудилась в сложных условиях, но трудилась честно. Относилась к своей работе соответственно. В 65-м году была представлена к ордену знак почета. Но мне его не дали, так как я не была в рядах КПСС. Вот такого рода письмо, там еще есть воспоминания. Но я думаю, что для нас с вами важно. Правда, я маленький упрек делаю для Чесалиной. Почему же она не назвала имени отца? Я бы мог посмотреть, какая его судьба по новым документам-то. Ни имени, ни фамилии нет. Просто вот так вот жизнь. Это уже большое дело и большое спасибо. Вот она пишет дальше. Отец пропал без вести. По данным книги учета, в марте 44-го года Вот так. И больше тут ничего нету. Это вот одно письмо. Я хочу еще на одном остановиться. И извините, что я его тоже зачитаю. Это необычное обращение даже. Вспоминает дочь узника лагеря Цайтхайм в Германии, Обвинцева Анна Антоновна. Мой отец, Песцов Антон Иванович, 1904 года рождения. Но я хочу сразу сказать радиослушателям, что мы, так сказать, знакомы, и вот это письмо не то, что там впервые. У меня была и радиопередача по этому поводу, и немало было материалов. Но вот она попросила написать это, чтобы я передал и для нашей организации, вообще для детей войны, это раз, и в Германию, чтобы там тоже могли еще раз ознакомиться с ее благодарностью за то, что там было после этого. Ну, читаю дальше. Он был призван в 41-м году Пышминским военкоматом, ушел на фронт. В мае 42-го года мы с мамой получили извещение. Ваш муж, солдат Песцов Антон Иванович, находясь на фронте, пропал без вести. Время было тревожное. Сразу же после окончания войны мы начали поиск отца, обращались в разные организации. Отдел розыска Красного Креста, Центральный архив Министерства обороны в Подольске, организация поисковых отрядов возвращения. Вот. И в организацию семьи погибших воинов. Председатель Зыков Алексей Александрович, это видите, о нашей деятельности тоже пишут. В 2002 году пришло извещение. И далее в апреле председатель общественной организации, ну, 2008 года, семьи погибших воинов Зыков Алексей Александрович, пригласил меня на студию и вручил в радио, прямо во время радиозаписи, вручил личное дело отца на 12 страницах, плюс карту, где расположен лагерь Цайтхайн, и как туда доехать, и фотографию отца. У нас не было даже фото его, и даже не верилось, что найден отец, место захоронения, кладбище Якобстал. Сразу же зародилась мысль посетить могилу отца, и благодаря кропотливой работе председателя организации семьи погибших воинов, ну опять тут упоминают меня, и председателя фонда помощи ветеранам войны в России, германское общество такое, Ханнелоре Дандерс, и его членам, мне удалось найти могилу, побывать на могиле, найти могилу отца и даже посетить ее вместе с сыном Сергеем. Также выражаем благодарность Бернхарду Новотному, хранителю музея документов Цайтхайне по этому шталагу 304-му. Все это очень трогательно. Пусть никогда не повторятся ужасы войны. Вот это она написала, и я передал в Германию буквально недавно. Но тут в данном случае вот тоже. Вроде бы немец Бернхард. Я с ним лично был знаком, когда приезжал. А тут вот недавно пришло известие, мы ведем переговоры с Германией, с Австрией. И вот позвонили, что Бернхард Новотный умер. Это, конечно, большая утрата для нас. И великая благодарность ему, что он был инициативным волонтером, бесплатно создал большую команду, они собрали эти документы, они обихаживают вот эти могилы захороненных солдат, умерших в плену. Вот такие дела. Это мы с вами говорим о том, что нужно воздавать должное и благодарно относиться к той же самой германскому народу сегодня. Потому что кроме как примирения, трудно представить себе пути поиска мира. Примирение на могилах – главный подход к укреплению мирных взаимоотношений. Потому что и их народ гнали правители, и наш народ не щадил себя во всех этих вот военных событиях и даже не воздал должное через многие десятилетия памяти их. И хотелось бы еще раз, уважаемые радиослушатели, напомнить наш адрес и кое-что еще сказать. Значит, запишите, пожалуйста, индекс, куда можно направлять письма, 620-075. Повторяю, индекс 620.075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и еще хотел сказать, что мы переехали, мой пункт теперь приемный, на Московской 68. Там хорошо более-менее помещение такое, вот, Московская 68. Где-то чего-то около Московской горки, так что тут легко будет найти. Между двумя высокими домами, там пятиэтажка серая, вот в этом доме мы вас будем ждать. Все дни можно туда приходить, я там могу быть не всегда быть, но помощники там всегда есть. Так что ждем вас, и давайте не будем забывать о детях войны разных судеб, и те, у кого и погибли на фронте, у кого отдали жизнь в трудовом тылу, и, конечно, не только ждать социальной поддержки, но и ждать официального признания подвига всех, кто был причастен к великой этой победе, чтобы они были отмечены государством.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Ждем ваших писем и новой встречи с вами в эфире.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.